Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья, наши дорогие слушатели, зрители. В эфире передача «Витраж». И сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Ну, я сначала представлю нашу гостью, нашего эксперта. Это искусствовед Ирина Изюкова. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Выпуск необычный, потому что сегодня мы будем говорить об искусстве, которое, собственно, дало название нашей передачи. Будем говорить сегодня о секретах витражных мастеров. Наверное, когда слышишь витраж, то сразу возникает ассоциация со Средневековьем, с прекрасными готическими соборами. Но витраж, как оказалось, вот когда мы готовились к передаче, он, как искусство, очень ярко себя проявляет, существует не только в Средневековье, но и в эпоху Возрождения, и позже, в XIX веке, и в XX веке. Вот сегодня мы вместе с Ириной вновь отправимся в такое путешествие сквозь века и посмотрим, как творили витражные мастера, что они вкладывали в свое искусство, какие сюжеты использовали. Ирина, передаю тебе слово.
Да, если ты помнишь, когда мы искали название передачи, возникало много разных вариантов, и вот вдруг возник витраж, да, потому что витраж всегда ассоциируется с какой-то красотой, со светом, даже с таинственностью, я бы сказала. И мы сейчас посмотрим.
С тайной ассоциируется, с тайной.
Да, mm-hmm. Потому что он, я вот сейчас сразу запущу демонстрацию, надеюсь, что это видно, вот. Действительно, вот это вот цветные стекла, да, которые вот так вот мерцают в разное время дня, поскольку солнце по-разному их освещает. Ну, во всяком случае, меня он всегда завораживает. И, собственно говоря, и тех мастеров, о которых мы сегодня будем говорить, он тоже, видимо, завораживал. Вообще, происхождение витража очень неясно. Считается, что он возник в Египте, потому что в древности не умели лить большие стекла, да, вот, а делали небольшие маленькие стекла, и их соединяли как-то вот в виде даже похоже на мозаику. Вот, и иногда окрашивали их в разноцветные тона, цвета. Вот это давало такой интересный эффект. Но со временем, ну, может быть, действительно, где-то в Египте, в древности это все появилось, то есть техника была известна, но востребована она оказалась в Средневековье, в готике. Почему востребованной она оказалась? Если мы помним, то совсем ранние средневековые соборы, романские, они были довольно темные. Потому что это были толстые стены, это были толстые такие опоры, то есть люди еще не умели вот как бы так воздушно строить. И вдруг вот одному из строителей древних соборов в Сен-Дени во Франции в XII веке, в самом начале XII века, когда он размышлял о том, как он построит новый собор, ему было такое видение, откровение о том, что собор должен быть светом наполнен. Вот как некая, так как вот в Средневековье была такая легенда о чаше Грааля, да, которая собирает кровь Христа, да, а кровь Христа – это Евхаристия, да, то, что совершается в соборе. Вот, и что он должен быть таким кристаллическим, он должен весь пронизан быть светом. И родилась, собственно, готика из этого видения, потому что аббат Сугири придумал вот эту конструкцию – стрельчатой арки, которая позволяла освободить стены, не давать им такую большую толщину, не давать им большую нагрузку. Поэтому вот этот собор Сен-Дени, правда, много раз перестраивался после этого, но мы видим, что он светлый, и что у него вот такие вот стекла, да, здесь сохранились древние витражи, но видно, что из них идет большое количество света попадает.
Ирин, можно я возьму слово? Ведь этот сон, он очень библейский. Если мы почитаем в Откровении Иоанна Богослова, там как раз есть это видение вот этого небесного града Иерусалима, которое Иоанна Богослова является. И что там очень интересно говорится, что это город, который имеет славу Божию. Вот, наверное, слава Божия — это и есть вот это, ну, выражение славы Божией, как раз свет и является, да?
Ну, в общем, да, еврейское слово «кавод» обозначает и славу, и свет одновременно. Вот. Так что в библейской культуре, конечно, слава – это свет, поэтому всегда изображают там святых с нимбами, Христа с мандорлой, то есть сияние исходит от всего его тела. Да?
Я хочу сразу к нашим слушателям обратиться. Друзья, вот если вам удобно, откройте 21 главу Евангелия от Иоанна, там как раз описание этого небесного города. И поскольку этот образ небесного Иерусалима в основе лежит искусство витража, то мы хотели вас спросить, как в вашей душе этот образ отзывается, ну, как вы его чувствуете, как он, что он для вас значит, вот этот образ небесного Иерусалима. То есть мы всю передачу фактически будем рассказывать о том, как художники его воплощали в стекле и металле, да? Но ведь у каждого из нас тоже есть какие-то, ну, скажем так, какие-то образы, связанные с этой мыслью, какие-то чувства, какая-то связь этого образа небесного Иерусалима с нашей современной жизнью. И вот мы просим вас, чтобы вы делились этим. Вот. Ну и я напомню, что наша передача посвящена библейским мотивам в искусстве и культуре, и она выходит благодаря пожертвованиям наших слушателей. В описании передачи в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Theos Media, пройдя по которой вы можете нас поддержать. А сегодня у нас тема не совсем обычная, она звучит так: «Секреты витражных мастеров». Необычно, потому что, как вы поняли, передача называется «Витраж». И сегодня мы вот берем, можно сказать, для нас тему такую очень важную, которая нам дала название нашей передачи. Пожалуйста, Ирина.
Ну вот образ небесного Иерусалима, да, ты задала вопрос нашим слушателям, нашим зрителям. Он же по-разному воплощался. Например, в византийском искусстве он воплощался в мозаике, потому что он описан как город, сложенный из драгоценных камней, улицы которого выложены золотом, и они как прозрачное стекло. Вот это золото и прозрачное стекло, это как раз, ну, для византийцев было воплощение в мозаике. Но мозаика непроницаема светом, она сама дает вот это золотое сияние. А вот западные мастера, они решили этот образ воплотить в стекле. Стекло, которое сияет разноцветными красками. Более того, они со временем научились делать не просто разноцветные стекла, но и сюжетные. То есть это получалась такая целая живопись там внутри. Мы это все тоже посмотрим. Вот я хочу показать небольшую капеллу Сен-Шапель в Париже, где, когда ты туда входишь, ты оказываешься действительно как в такой какой-то шкатулке драгоценной, которая вся пронизана светом и цветом, да, потому что это сияние вот этих витражей, оно многоцветно отражается и внутри, в интерьере. И вот в Большом соборе, конечно, все стены невозможно было сделать такими, а в небольшой капелле это было сделать возможно. И вот они воплотили, это, конечно, вот одно из таких, ну, чудесных, конечно, готических сооружений, где вот эта идея небесного Иерусалима, который пронизан славой Божией, пронизан светом, красотой, вот этим сиянием, она здесь воплощена, мне кажется, очень хорошо. Вот. Ну, в других соборах, может быть, вот я еще один собор покажу, где только верхняя часть, например, стен делается с окнами, ну и даже такого количества на собор хватает, чтобы он весь осветился вот таким цветным сиянием.
Угу. Ну, вот с одной стороны, действительно, как говорили, что в средние века собор – это Библия для неверующих. О, для неверующих, для неграмотных. Вот. Но с другой стороны, эти витражи, они обычно довольно высоко, и не всегда можно разобраться, что там изображено. В связи с этим такая мысль есть, я ее вычитала в очень умном издании, что в соборе, что витражи главное не послание, а впечатление. Вот как ты считаешь?
Ну, в общем-то, да, потому что вообще сам собор средневековый, вот особенно готический, который был один на весь город, огромный собор, который строили всем миром, да. И само слово «литургия» в древности обозначало не только богослужение, но вообще служение народа, да, то есть то, что делается всем миром. Вот собор строили всем миром. Вот. И, конечно, он должен был производить впечатление, потому что это у нас сейчас, ну, время визуальной культуры. У нас есть телевидение, у нас есть кино, у нас есть...
У нас есть смартфоны, в которых мы постоянно сидим и на что-то смотрим.
Программа «Теос», которая показывает интересно. Да. А для средневекового человека, жизнь которого происходила, в общем-то, в труде, да, вот, как говорится, в поте лица своего будешь добывать хлеб свой, в тяжелом труде, да, в общем-то, часто в грязных и условиях, и грязных улицах средневековых городов, да, где прям испражнения и всякий мусор выбрасывалось просто на улицу, да, и вдруг он входит вот в собор, где все сияет драгоценными такими лучами, да, разноцветными. Конечно, прежде всего он впечатлялся. Конечно, здесь были, вот как мы видим, это Шартерский собор, западный выход его. Здесь есть скульптуры, здесь были изображения живописные, но прежде всего, конечно, производили впечатление витражи. Вот мы видели, да, такой светом наполненный собор, и, конечно, вот это в первую очередь. Но потом он, конечно, когда он много раз бывал, он начинал уже что-то разглядывать. И даже если что-то он чего-то не видел, вот, казалось бы, мастера вот, делают где-то на высоте какое-то мелкое изображение, которое никто никогда не увидит или увидит далеко не каждый. Для чего же они это делали? Они делали это для Бога. Вот это интересно, что древний мастер рассчитывал на то, что его произведение видит прежде всего Бог, а потом уже человек.
Mm-hmm. Ну, и смотри, как получилось. Прошли века, и мы можем вблизи рассмотреть, да, то, что они писали для Бога, и то, что, казалось бы, ну, не видно в самом соборе, только впечатление. А мы можем сейчас с помощью техники это рассмотреть в мельчайших деталях.
Вот мы говорим о секретах. Действительно, секретов было очень много. Сейчас мы поговорим о технике, но сначала хочу сказать про режиссуру света, потому что первый луч солнца должен был падать на востоке, да, там, где утром происходит Евхаристия, литургия, где возносятся святые дары, где люди собираются на вечерю Господню, да, причащаться тело и крови Христова. Поэтому первый луч утром падает туда. Поэтому все соборы разворачивали всегда на восток, да, в древности. Потом уже стали перестраивать по-разному. Вот. А последний луч солнца должен был падать через западный портал, где делали розу. Вот это тоже очень интересно.
Интересно, что такое роза? Ну, то есть понятно, что вот этот круг с лепесточками, но что она символизировала?
Вот, представьте, как... Сейчас я скажу. Вот смотрите, как окрашивается вечерним светом, да, Шартерский собор через вот эту западную розу и через западный конец этого храма. Роза, вообще-то, она связана с Девой Марией. Потому что Христос, он свет миру, Богородица, Дева Мария, она, Христос Солнце Правды, а она как бы отраженным светом светит. Поэтому часто, скажем, ее символом становилась Луна. Да? Если символ Христа – Солнце, то символ в Средневековье, символ Богородицы – Луна. Но еще и роза, потому что роза совмещает в себе прекрасный нежный цветок и шипы. То есть те шипы, которые символ ран Христовых. Тебе оружие пройдет душу, как сказал ей в храме Симеон праведный. Да? И вот эти шипы, шипы вот тернового венца, шипы ран Христовы, они вонзаются в сердце Марии. Вот. Поэтому роза всегда в Средневековье, особенно в Западном, ну, лилия тоже часто изображается тоже ее символом, но роза тоже. Вот роза — это такое вот соединение, да, нежности, хрупкости, красоты и вот этих вот шипов, которые ранили. Вот. И вот этот цветок, да, он его в круге выкладывали вот в виде цветка вот этот на западе. Видите, он по-разному. Вот это Сен-Шапель, то был Шартер. Тоже это все Шартер, это город, который не очень далеко от Парижа находится.
Ирина, а вот у меня возник такой вопрос. Вот мы сейчас смотрим, и каждая роза по-своему сделана. То есть у каждого мастера был какой-то свой подход, своя идея. То есть совершенно я не вижу повторений. Раньше я смотрела как-то в других изданиях по искусству. Меня поражало вот это разнообразие.
Да, вот людям иногда кажется, что средневековое искусство, оно такое какое-то одинаковое, да, потому что там были другие способы изображения. Но на самом деле, если мы присмотримся, ты абсолютно права, это все очень разные, разные вещи, потому что, опять же, это библейская идея, идея творения, да, «се творю все новое». И в Средневековье никогда не делали копий. Считалось, что копирует Бога только дьявол. А мы, подражая Богу в творчестве, все время должны люди, да, делать что-то новое. Да. Ни один рисунок не повторяется даже внутри одного храма. Вот, там все время пытается мастер обязательно разнообразить этот орнамент. Вот, хотя есть повторяемые элементы, но внутри них все равно есть какое-то разнообразие. Вот эти розы, они вообще не разнообразны.
А вот еще такая мысль. Вот можно так сказать, что вот в этом процессе преображения грубого камня в такое тонкое кружево, то заложена идея тоже нашего духовного преображения.
Да, конечно, конечно. Более того, это тоже, конечно, библейская идея. Вот это вот творение, да, которое пронизывается светом и становится новым творением. Да? И, конечно, это идея преображения, идея нашего преображения. Вот грубый камень становится кружевом. Да, у русского поэта Осипа Умильча Мандельштама есть несколько стихотворений, которые посвящены как раз готическим соборам. И вот одно стихотворение, такое маленькое, только прочту, четверостишье. Я, может быть, не точно сейчас. «И в этот час твердыни Нотр-Дам я созерцал твои чудовищные ребра и думал, я из тяжести недобрый, и я когда-нибудь прекрасное создам». Да? То есть он перенес вот это вот свое размышление над вот этим величественным собором, да, у которого действительно там эти самые контрафорсы и аргбутаны, как ребра, и внутри вот эти вот тоже, тоже похожи на ребра, вот эти своды. И вот они превращаются действительно в что-то новое, и он переносит это на себя. И я когда-нибудь прекрасное создам. Да? То есть это то, что мастера как бы передавали своим вот людям, которые созерцают, своим зрителям, людям, которые приходили сюда, вот в этот...
Вот у меня нужно небольшую паузу, но у меня вообще огромное впечатление производит витраж, но я хочу тоже узнать у наших слушателей, друзья, а как вам этот витраж, как вам этот образ небесного Иерусалима в камне и стекле? Поделитесь, пожалуйста. И если вы помните, тоже вы такой задали вопрос в самом начале вот об этом образе небесного Иерусалима. Что он значит для вас? Из чего он складывается? Как он, как сопоставим ли как-то с нашей современной жизнью? Где его можно найти? Вот, может быть, не только в искусстве. Пожалуйста, не молчите, участвуйте в диалоге. Очень это обогащает передачу, и нам очень интересно. И другим тоже слушателям это интересно. Поэтому, пожалуйста, участвуйте. Пожалуйста, Ирина.
Да, хотелось бы, чтобы какой-то отклик был от наших зрителей и слушателей, потому что вот, меня очень завораживает витраж. И когда вот я бываю в Европе, обязательно стараюсь заходить в соборы, древние и не очень древние, вот, и вот наслаждаться этим искусством. Ведь вот опять мы говорим о тайнах мастеров, вот средневековых. Они снаружи делают вот такое каменное кружево, да, и снаружи эта роза, она непроницаема, да, ты просто видишь вот эту вот красоту этого каменного кружева, вот, а внутри она пронизана светом. Вообще вот эта идея, что снаружи храм такой вот серый, немножко брутальный, может быть, действительно такой вот с какими-то ребрами, да, с такой конструкцией, вся конструкция как бы выведена наружу у собора, а внутри он весь сияет, вот как он действительно, как описано, он как кристалловидный, да, камень сияющий. Ну вот, сейчас вот мы посмотрим витражи вблизи, вот, например, один витраж, это тоже Шартр, где в центре Христос, а вокруг ангелы, первый круг, а потом святые, а потом еще и сюжеты. Вот. Если мы присмотримся, то витражи, они состоят из таких как бы перепоночек, да, вот, и они как будто такие вот, кажется, что они растресканные, но это не растресканность. Дело в том, что я уже сказала, что в древности не умели лить большие стекла, да, вот сейчас у нас любое, так сказать, там, трехметровое, четырехметровое стекло могут вставить, и даже больше, вот, а в древности этого не умели делать, поэтому они складывали как мозаику ее. И вот эти вот, чтобы он держался, да, потому что это же не мозаику к стене прикрепляют, а здесь-то это прозрачное. И вот чтобы эти стеклышки держались, их соединяли такими свинцовыми перепонками. То есть был такой способ соединять свинцовыми перепонками. Вот. И иногда прям даже кажется, что весь витраж вот как бы расчерчен такими интересными, да, линиями. Вот, например, из Шартра, да, Шартр мы больше всего смотрим, потому что он такой сохранившийся собор, и там такой одна из классических, mm-hmm. один из классических примеров Средневековья. Вот, вот такой, да. А витраж Благовещения. Конечно, сохраняется стилистика такого готическо-романского стиля, да, это собор еще вот как бы один из ранней готики. Сохраняется еще даже такая, как я бы сказала, даже романская еще стилистика в изображениях, такая грубоватая, но очень выразительная. Вот. И эти перепонки, они не мешают, они даже добавляют какие-то вот такие, как силовые линии, как мне кажется. Вот. Вот встреча Марии с Елизаветой тоже оттуда же. Они очень лаконичны, чтобы издалека можно было прочесть сюжет, хотя они достаточно высоком расстоянии, но все равно многие из них хорошо прочитываются, потому что вот средневековый мастер, он сосредотачивается именно на том, чтобы передать сюжет как знак. Вот мы видим двух женщин, они вот так приветственно или молитвенно подняли руки, мы понимаем, что это Мария и Елизавета. Вот. Или вот Рождество, да, это всегда три фигуры. Мария лежит на ложе, Дева Мария, маленький младенец лежит в яслях, тут волый осел, и рядом сидит Иосиф, вот он так вот. Даже заснул тут очень умилительно.
Мне кажется, что очень современно смотрится витраж, потому что это такое знаковое аскетичное искусство, и что соответствует как раз нашим сегодняшним дням.
Да, я думаю, что искусство вообще проделало такой некоторый круг. Оно шло от античности, в котором все было так правдоподобно, очень реалистично, даже натуралистично. Потом оно уходит в такую знаковую символическую систему изображений. Потом в период Возрождения снова возвращается к античности, снова к таким подробным, таким живописным изображениям, да, где все очень похоже на реальность. Потом начинает все это уходить. Да, в XIX веке через импрессионизм, постимпрессионизм и так далее, снова к знаковому. И сейчас, в общем, на самом деле художники имеют такой большой спектр возможностей. Кто-то пишет живописно, кто-то пишет знаково. Но вообще ты права, это очень современно, потому что современному человеку уже подробности, скажем, сюжета даже не надо рассказывать. Если тогда человек не знал сюжет и постигал через изображение, да, мы называли это выражение «Библия для неграмотных», то сегодня он скорее воспринимает вот этот импульс. Да, вот три волхва. Да? Тут не надо их особенно описывать. Да? Их еще называли королями, поэтому они в коронах. Вот, они несут свои дары. Кстати, волхвов очень любили в Средневековье, потому что они принесли дары младенцу Христу. Понятно, что младенец Христос – это дар Бога нам, да, во спасение. Но что может человек принести, да? Человек
может... Хороший вопрос. Может быть, тоже адресую его нашим слушателям. Если не получается о небесном Иерусалиме поразмышлять, то вот о даре, да? Да. Что можем мы принести Христу? Ну, понятно, что Христос дал нам вечную жизнь, дал нам заповедь любви, дал нам Слово Божие. А что мы можем принести? Какой дар мы можем принести Христу? Вот вы такой вопрос навели. Поделитесь, у кого есть какие-то мысли.
Интересная история. Это потрясающе интересная история. Ну, мы помним, что написано, да, у Матфея, в Евангелии от Матфея, о волхвах, что они принесли золото, ладан и смирну, да? Золото как царю, ладан как Богу и смирну как человеку, которому придется пострадать, да? Такие символические дары. Вот. А что действительно можем мы принести? И этот вопрос, кстати, стоял перед средневековым человеком, да, потому что вот он строил храм в дар Богу, да, он делал витраж в дар Богу. Вот я даже говорила, что он делал такие изображения, которые человек не видит, но Бог-то видит. Поэтому, скажем, никакой средневековый мастер не мог халтурить. У нас так, чтоб здесь видно, сделают как надо, а там, где не видно, можно уже по-другому сделать.
Что-то похожее, да. Да, совершенно верно.
Потому что Бог видит все.
Ну, конечно, немного необычно то, что вот пусть видит только Бог, а человек не видит.
Нет, не то, что пусть видит только Бог, но даже там, где человек не может достать, вот он делает все 100%. Да, он делает это на высоте, поэтому какая-то часть витража может быть хорошо видна, а поскольку витраж большой, что какая-то часть не очень хорошо видна, но Бог видит все. И вообще все делается перед лицом Божьим.
Ну, конечно, это, наверное, очень сильное было такое мироощущение средневекового человека. Да?
Такая мотивация для настоящего творчества, где нет места халтуре.
Вообще вся жизнь наша проходит перед лицом Божьим, только мы отключаемся от этого, забываем.
Помним. Когда мы молимся, мы помним, а когда мы что-то делаем другое, мы не помним. Вот средневековый человек старался это все держать в своем, как говорится, сознании все время. Вот Сретение. Немножко странно, потому что мы знаем, что Сретение совсем новорожденного привезли, да, принесли.
Ну, здесь же условно, наверное, это изображено.
Чтобы можно было видеть, да, что в руках.
Ну да, чтобы увидеть младенца.
Младенец. Вот. А вот призвание апостолов. Тоже очень красивый витраж с таким разноцветным морем, с разноцветными рыбками. Вот. И Христос благословляет апостола Петра, там, наверное, Андрея, он уже призван, уже получил свое благословение, он ведет, значит, корабль по этим волнам. Мне кажется, очень, Вот в этом искусстве есть что-то и наивное, и очень мудрое одновременно.
И очень много радости из этих ярких красок. Я, конечно, понимаю, что в соборе они, наверное, затуманивались из-за грязи, там, из-за пыли. Но вот когда сейчас смотришь, чувствуешь эту огромную радость, которая передает витраж.
Ну, когда они просвечивались светом, то, может быть, даже этой грязи-то особенно не было видно, потому что они сияли. Вот я уже показывала эти эффекты, да, когда освещается, там, утренним светом освещается восточная часть, вечерним светом освещается западная часть. А вот так вот воскрешение Лазаря. Тоже очень-очень знаково. Просто Христос и Лазарь, который встает из гроба. Да? И один только человек, там и то половинка его, который зажимает нос, показывая, что Лазарь уже смердит. Да? Обычно все-таки это многофигурная композиция. Это там те, кто радуется воскрешению, и иудеи, которые, значит, уже накапливают недовольство Иисусом, и обычно сестры Марии и Марфа. Здесь все сведено к краткости. Просто вот Христос воскрешает вот две половины фигуры.
Да.
Распятие, да, тоже такое очень-очень выразительное. Распятие. Христос обычно гораздо большего размера, предстоящий меньшего размера. Но здесь как раз видно, вот это один из древнейших витражей, потому что там тоже разного времени витражи. Чем древнее витраж, тем вот толще эти перемычки свинцовые. Со временем искусство витража совершенствуется, и все меньше и меньше делают кусочки этих стекол, чтобы они не затмевали рисунок. Вот. И, естественно, при меньшем количестве, то есть площади стекла, меньше вот этого свинцовых крепление нужно было. Ну, мне нравятся вот эти вот, на самом деле, свинцовые перемычки, потому что они тоже добавляют в это какой-то внутренней силы.
Не знаю. Что-то такое есть, да, в этом.
Вот. Ну, естественно, в Средневековье это было на высоте. Вот. А эпоха Возрождения тоже перенимает витраж, потому что идея все равно сохраняется вот этого небесного храм как небесный Иерусалим, собор как небесный Иерусалим, который пронизан светом. Но, конечно, эпоха Возрождения уже другое немножко искусство. Здесь более такое натуралистическое искусство. И это скорее вот такая живопись по стеклу. Видите, здесь очень мелкие, мелко набранная, как мозаика, вот эти вот стеклышки. И ее почти, их почти перемычек не видно с расстояния. Там очень близко смотрим на этот витраж. И она просто смотрится как такое, такая живопись, которая пронизана светом. Вот. Это витражи я показываю. Санта-Мария-дель-Фьоре – это главный собор Флоренции. Вот. Здесь витражи делали несколько мастеров – Паоло Учелло, Андреа дель Кастаньо и другие мастера. Вот такой вот Паоло Учелло. Такой вот.
Вот это «Воскресение Христа». Мне кажется, оно такое экспрессивное, такое прям по-современному.
Ну, такой мощный, да, мощный.
Как будто бы Христос прям взлетает из гробницы.
Да, 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 да. И вот тоже тут оплакивание. Это вот Андреа дель Кастаньо, там другой мастер. Вот. Ну, по-своему тоже интересные витражи. Но, может быть, они все-таки, ну, для меня они не столь сильного эффекта, потому что все-таки для Ренессанса характерна живопись. Живопись, конечно, более интересна в это время, чем витражи, но все равно вот идея витража еще сохранят. Следующие эпохи, уже эпоха барокко, эпоха классицизма, там главную такую как бы изобразительную часть берет на себя картина и скульптура, такая мощная архитектура, которая сама вся такая очень эмоционального воздействия. И сохраняется витраж просто как цветные стекла декоративные. Просто, опять же, чтобы показать вот это сияние света, но сюжетность уходит, уходит. И они о сюжетном витраже вспоминают в XIX веке, когда снова возрождается интерес к Средневековью. Ну, я показываю вам, прежде всего, прерафаэлитов. Это очень интересное движение в Англии в XIX веке, во второй половине XIX века. Было еще такое движение искусства ремесел.
Они... Наверное, нужно сказать о том, кто такие прерафаэлиты. То есть прерафаэлиты, то есть до Рафаэля, да?
Да, что они возвращались к искусству до Рафаэля, то есть средневековому. Вот мы в прошлый раз говорили о назарейцах, если кто помнит, да? Это немецкая группа художников, которые тоже возвращались к средневековому искусству. Но они там скорее возвращались как идея служения, идея посвящения, идея такого средневекового братства святого Луки. Вот. Ну, здесь тоже они старались жить общиной, как средневековые мастера, но здесь они возрождали даже самые ремесла. Например, в XIX веке, когда развивается мануфактура, фабричное производство, они отказывались вот от этих тканей, например, сделанных на фабрике, и они сами изобретали ткацкие станки, и на них вручную делали гобелены, ткани, и те, которые носили, и гобелены, те, которые украшали здания. И точно так же они вернулись к средневековому витражу, вот этим таким стеклышком, которые свинцовыми перепонками разделялись. Вот. Два художника особенно увлекались витражом. Это Эдвард Берн Джонс и Уильям Моррис. Но Уильям Моррис меньше, он больше занимался тканями, разработкой дизайна, у него очень красивые разработки, например, для книг, вот для книжных форзацев. То есть они вообще, конечно, возвращали, как бы даже если книга в это время уже стала таким обычным делом, да, а в Средневековье она была тоже ведь очень сильно украшена, очень интересно, можно когда-нибудь поговорить, например, о книжной иллюстрации.
А вот интересно, вот такой чисто физический возврат к Средневековью, да, в ремеслах, в искусствах, он помогал более глубокому проникновению Слова Божия в Библию?
Ну, я думаю, что отчасти помогал, потому что, собственно говоря, ведь эти же все, даже технологически, как мы уже говорили, да, вот витраж родился из образа Небесного Иерусалима, да, вот, и книга родилась от того, что книга – это храм Слова Божия, да, что это драгоценность, которая, вот Слово Божие – драгоценность, поэтому драгоценность всегда хранили в каких-то ларцах, там, почему и делали такие даже интересные переплеты, да, там, с застежками, там, с украшениями. Вообще идея, да, они все равно библейские, они все равно проникали в эти библейские смыслы. И сюжеты тоже мы видим у тех же прерафаэлитов, у них много евангельских сюжетов, у них есть и другие, там, литературные, они очень любили Данте, тоже, кстати, опять же, дорафаэлевский, да, герой, они очень любили там средневековые легенды, там о рыцаре круглого стола и так далее, но они, конечно, вникали и в Слово Божие. Вот опять же, что мы здесь видим? Мы видим здесь Благовещение. Ну, как интересно оно сделано, смотрите. Здесь соединено Благовещение и идея Марии как второй Евы.
Здесь... И вот это дерево, да, это такое древо жизни.
Змей. Ева
прелестилась. А, змей, да, я только сейчас увидела змея.
Ева прелестилась, да, вот. А Мария не прелестилась. Мария отвечает, если Ева ответила, грубо говоря, нет Богу, да, то Мария отвечает да. И это говорит о том, что это не просто иллюстрация, да, а это размышление, да, соединение Ветхого Нового Завета и показывает, откуда рождается спасение, да. Одна женщина послушала змея, а другая женщина послушала архангела. Чувствуете разницу, да? Вот. А это тоже Благовещение, это Уильям Моррис. Вот они часто работали вместе, иногда работали по отдельности. А вот он больше даже технологически идет к Ветхому, то есть к Средневековью, когда делает такие толстые перепонки, толстые вот эти свинцовые связи между... вот кусочками стекла. Ну, на самом деле, в это время уже умели делать большие стекла, и в этом даже не было особенной необходимости, и иногда даже эти перепонки наносились, ну, как бы декоративно сверху. К тому же в это время изобрели новую технологию, так называемую Тиффани, который сегодня очень популярен. Дело в том, что свинец, да, он тяжелый, а Тиффани – эта техника по имени ее создателя Луиса Тиффани названа, он делал просто фольгу. Но фольга при обработке, она же тоже содержит в себе металл, да, хотя очень тонко раскатанный. Ну, какие-то элементы там делал, там серебряную фольгу, еще какие-то металлические вот тонко раскатанные вещи. И при термической обработке она тоже так же скрепляет, как свинец. Но она более легкая. И поэтому можно гораздо больше площади покрывать и даже делать объемные вещи. Вот вы знаете, что существует сегодня мода на лампы Тиффани, да? Когда абажур делается вот из таких кусочков, и он гнется по любой поверхности, да, там.
Ну, это уже как бы быт, метраж быту.
То, что придумывали художники, оно очень быстро входило в дизайн, в быт и так далее. Это в Средневековье то же самое.
Но... Вот это потрясающий метраж для меня.
Совершенно. Сделали для одного из соборов Англии, я повторяю, это английские художники, вот это вместе они делали, Эдвард Берн Джонс и Уильям Моррис. Это очень красиво, это как музыка звучит. Вот как что-то.
Вообще у них очень пластически выразительные фигуры. И действительно кажется, что они под какую-то музыку движутся. Согласна с тобой, да. Это создает атмосферу.
Ангелы, они вот как-то слышат эти музыки небес, да, вот такое, да. Вот такое.
Здесь потрясающе, как Мария, да, согнулась над младенцем.
Вот. Или опять же та же идея волхвов, да, принесение даров младенцу. Ну, вот тут так вот сделано. Или вот такие волхвы, да, это Уильям Моррис. Очень-очень выразительный, очень. Вот. Это такой сюжет, который у них одновременно есть и в Гобелине, известный Гобелин, вот тоже трех волхвов, и вот это вот принесение волхвами даров младенцу. А вот такой сюжет интересный из детства Иисуса, да. Иисус, как маленький мальчик, как любой маленький мальчик, прибегает к матери и что-то у нее спрашивает. Она, интересно, читает Библию.
Да, она держит Библию пока.
Ну вот, так что вот очень-очень-очень интересные художники. И вот повторяю, что они возродили по-настоящему средневековый витраж и вернули его, может быть, даже вернули его снова, по крайней мере, в искусство. Вслед за ними очень многие стали делать витражи. Он, конечно, никуда не пропадал из Европы, но, повторяю, он часто был просто декоративным.
Вот. Ну вот здесь прямо такой драматический витраж, я бы сказала, да?
Это Христос во славе, но в окружении...
Ангелы какие.
Да, горящего, да, серафим, значит, пылающий. Вот. Но действительно этот красный цвет он делает очень драматичным. Но это часть страшного суда. Угу. Когда Христос является во славе, и вот этот последний трубный зов тут, да, то есть они передают эту атмосферу вот грядущего страшного суда. С одной стороны, явление, второе пришествие Христа, радость, да. Вот смотрите, да, один из ангелов держит цепь. Для чего он? Сковать сатану.
Прекрасное ангельское воинство. Да. Очень впечатляющее.
Поэтому даже вот такие мелкие детали, видно, что они размышляли над текстом Священного Писания.
Видно, вот, Ирина, да, ты меня убедила, что прям они очень, прям настоящее богословие в красках, в стекле, да, можно сказать.
Вот, ну хотелось бы еще сказать об одном художнике, очень известном, очень популярном, у нас его очень любят, это Марк Шагал. Он уже был достаточно известным, и даже, можно сказать, продаваемым, очень обласканным, так сказать, критиками, публикой, художником, но уже в возрасте, на рубеже 50-х-60-х годов, он вдруг увлекся витражом. Он пошел учиться к мастерам, постиг вот эту вот, вот эту непростую, да, технику витража, когда вот это все выкладывается, еще обрабатывается, и так, чтобы термически, чтобы вот эти вот перепоночки свинцовые, да, держали всю эту конструкцию. Он выучился, вот, и он делал огромное количество витражей. Он одно время просто вот одними витражами занимался. И он, ему поручили реставрировать, вернее, делать новые витражи для тех соборов, которые в Европе были порушены во время Второй мировой войны. Вот это Реймс. Это знаменитый готический собор, где короновались французские короли. Вот. И он сделал там витражи. Он, конечно, не стал стилизоваться под Средневековье. Это было бы невозможно. Да? И потом мы говорили о том, что в самом Средневековье копия считалась неправильным. Копирует Бога дьявол, да? Потому что он сам может творить. А человек творит новое, именно потому, что ему дана эта творческая.
Ну, собственно, мы видим вот в его витражах такого же Шагала, какого мы видим на его эскизах, картинах, гобеленах. То есть он остался самим собой.
Он остался самим собой, но взял вот эту средневековую технику витража. Вот это, видите, да, Адам и Ева в раю, вот царь Давид, его любимый, который он неоднократно рисовал, да, и в графике, и в живописи, вот в витраже его делают. А вот пророк Исаия, которому Серафим вкладывает горящий уголь в уста. Вот, вот распятие.
А какое значение для него имеет синий цвет? Он у него все время в таком богатом так присутствует.
Очень часто. Это образ неба. Это опять же образ небесного Иерусалима. Он очень любил синий цвет. Как помните, у... «Синий цвет полюбил я с малых лет» замечательного грузинского поэта, переложение Пастернака. Вот он действительно любил синий цвет, потому что это синева неба. Вот. И даже вот, когда он делал, например, в США Центр искусств, он тоже делает этот пронзительно синий. И тоже вкрапливает здесь библейские вот небесные Иерусалимы, земной Иерусалим, славы Иерусалима.
А здесь мы что видим? Мы видим Моисея.
Моисей, да? перед купиной вот здесь, да. А вот здесь вот тоже пророк один молится перед...
Здесь как бы соединены разные сюжеты, да?
Вкрапливает, да, вкрапливает. Уже тут нет такого последовательно, как вот в соборе он делает последовательно библейские картины от Ветхого Завета к Новому. А здесь он вкрапливает. Он, даже когда он делает для госпиталя в Иерусалиме, для госпиталя Хадаса, да, казалось бы, это просто ну, госпиталь, это больница. Он там делает 12 колен израилевых, да, в парламенте израильском. Да.
Вот это как раз и прекрасно. Представляешь, если бы у нас сейчас появились там в общественных заведениях витражи с библейской тематикой. Это замечательно. Нет у нас только такого Шагала.
Нету, пока нету. Ну вот мы с вами говорили какое-то время назад, помните, о Гауди, и показывали его в основном снаружи, хотя немножко интерьер тоже показывали. Но вот я хочу сказать, что Гауди тоже взял вот эту идею небесного Иерусалима. У него, правда, в витражах мало сюжетов, ну почти нет, все сюжеты у него снаружи.
У него больше именно цвет работает, и впечатление вот это общее.
Впечатление. Вот. И, конечно, он делает это с невероятным мастерством. Вот, смотрите, когда у него прям гамма цветов переходит одна в другую. Да, это, конечно, тоже удивительное мастерство и удивительная вот эта радость. Там радость.
Просто радость о Царстве Небесном, да? Небесном Иерусалиме.
В этих соборах ощущаешь вот от этого присутствия света, потому что свет – это слава Божья, да? Здесь работает и цвет, и свет, и естественные вот проникновения, да, и вот эти эффекты, которые сам мастер задумал, да, потому что ледниковые мастера, они, конечно, режиссировали этот цвет. Да.
Все как у Иоанна Богослова получается.
Да, да, да.
Он имеет славу Божию, этот город.
Библейскую показать не только на прямо иллюстрирование, не только на сюжетах, а вот даже просто вот энергии света и цвета. Ну и напоследок я хочу просто показать, ну, это тоже мастер второй половины 20 века, конца, это 70-е годы, польский мастер Адам Сталоны-Добжанский. Вот он тоже украшал храмы так вот уже, я бы сказала, в таком абсолютно современном стиле, витражами. Да? То есть я хочу сказать, что и в современном искусстве, да, потому что его продолжатели тоже работают сейчас в Польше, и у нас тоже есть люди, которые занимаются витражами. Хотя в России меньше, конечно, витражей, чем на Западе. Вот. Ну, то есть это искусство средневековое живет до сих пор. И мне кажется, это здорово.
Это прекрасно. Вот для меня было неожиданно то, что самое сильное впечатление на меня произвели прерафаэлиты. Казалось бы, средневековье должно, а вот когда все это просмотришь, они как-то сильнее всего цепляют.
Он как-то соединяет и средневековье, и уже предчувствие современности, потому что они жили в конце 19-го, да, в самом начале 20 века, ну, вторая половина 19-го. Вот. И, конечно, их такое художественное мышление очень нам близко.
Ирина, спасибо за это прекрасное путешествие в мир витража. И мы опять на такой ракете пронеслись сквозь века. И это очень хороший эффект, когда ты можешь прям вот пронестись через разные столетия и посмотреть, как что-то развивалось. Ну что ж, сегодня мы на этом завершаем. И...
Не знаю, почему мы назвали передачу «Витраж».
Да, вот так вот. И ждем вас в следующую пятницу. Всего доброго, до свидания.
До свидания, дорогие друзья.
«Витраж». Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.